Вот посмотрите, как устроено современное интернет-сообщество. Mm-hmm. Вот куда бы ты ни заходил, на какие-то там порталы, сайты, там все это учитывается, и тебе начинают присылать именно ту информацию, которая вот твоему мировоззрению ближе. И на этом и работают. То есть специально создаются информационные какие-то сообщения негативного содержания, чтобы вдарить именно потому, что тебе свято. Вот если тебе свята церковь, я вот по себе могу сказать, mm-hmm. я постоянно набираю какие-то церковные новости, там я уже у них учтен, и они мне постоянно присылают одну новость хорошую и 10 абсолютно антицерковных сплошной негатив. Я вот себя уже ловлю на мысли, что я это все почитаю, вроде как для ознакомления, чтобы понимать, что там…
Куда ветер дует.
Куда ветер дует. Но я же этим всем напитываюсь. Даже я, у кого вроде как какое-то разумение есть маломальское. А представьте себе неокрепший ум, молодой человек. Вот он набрал по поводу 9 мая, а ему там весь этот негатив под лозунгом вываливают, что у страны нет будущего, когда… с портретами умерших выходит большее количество людей, чем с портретами живых, защищающих там интересы молодого поколения и так далее. То есть специально ведь противопоставляют, mm-hmm. потому что это основа нашей связи с историческим прошлым. Это то, что объединяет, а задача нас разъединить, задача нас атомизировать, задача нас лишить исторической памяти, чтобы из нас можно было все что угодно переформатировать, то, что мы, к сожалению, сейчас видим у наших соседей по некогда единой стране, происходит на наших глазах, да, когда уже и в Прибалтике, и на Украине, и в Восточной Европе новое поколение переформатировали, и они мыслят по-иному. И ведь посмотрите, в конце 2019 года заранее уже Европарламент, готовясь к этим событиям, он объявляет Советский Союз наряду с нацистской Германией основным виновником Второй мировой. Что это означает? Что все последующие поколения европейцев, они и будут воспитываться
на этом.
Именно на этом.
На этом. Воспитываться.
Все, поэтому что удивляться, что там сносятся памятники Жукову, там Коневу, да, угу. красноармейцам. Еще, слава богу, пока еще в Германии стоят, потому что там действительно мощнейшее антинацистское воспитание осуществляется в послевоенный период. Но после подобных резолюций Европарламента и изменения системы образования не равен час, когда и эти памятники будут снесены. Вот смотрите, уже ставится вопрос о том, чтобы в Болгарии, в Пловдиве убирать Алешу, да? Но это же, извините меня, это уже все край. Но этот край стал реальностью, конечно, реальностью наших дней, к сожалению. Да.
Близко-близко к нам была Болгария.
Конечно.
Но почему это все происходит? Это важно, чтобы вообще как бы вот Россия, как-то ее унизить вообще в целом государство, да? Потому что оно православное или почему? Вот почему?
По нескольким причинам. В духовном плане да, потому что оно православное. И потому что православная церковь в последние десятилетия стала в публичной плоскости заявлять свою точку зрения, позицию высказывать. Это, естественно, всевозможные силы зла откровенно раздражает. Вторая причина – это современная, конечно, геополитическая ситуация, связанная с тем, что Россия, как великая держава, вернулась на мировую сцену, и поэтому здесь принципиальной разницы между православием и российским государством просто не различают и бьют по основам современного государственного устройства, да. Поэтому здесь все как бы в одном. Ну и третье, это, собственно говоря, удар по народонаселению, потому что ни для кого ж не секрет, да, что Россия – это страна ресурсная, с огромными
богатствами,
да. Поэтому, конечно, на перспективу ставится задача, она очевидная, сохранение современной тенденции на убыль населения и последующий передел, в том числе территориальный. Для того, чтобы территориальный передел осуществить, надо, чтобы следующее поколение не ощущало сопричастность с историей своей страны, чтобы им было все равно, чтобы люди жили, просто руководствуясь
своими насущными,
насущными проблемами, да, идеологией потребления, ешь, пей, веселись, везде хорошо, там, где больше платят, там, вон, сейчас в Чехию какое количество у нас людей эмигрируют, да, за всеми этими благами цивилизации, ни на секунду не задумываясь, что Чехия является одной из самых враждебных стран по отношению к России, да, на постсоветском пространстве. Но тем не менее, да, вот это вот тоже реалии наших дней, которые мы должны понимать, и из этого не просто делать выводы, а прилагать, вот каждый, кто может, у кого есть возможности, прилагать усилия для того, чтобы этому воспрепятствовать, то есть объяснять нашим детям, проводить всевозможные мероприятия. Вот президент Путин, объявляя этот год годом славы и памяти, он ведь абсолютно правильно сказал, что наша задача, чтобы в этом году не было вот этих официозных для галочки бездушных мероприятий, чтобы мы смогли достучаться до сердца молодого человека. Почему у нас многие сейчас отходят от патриотизма и от того же акции «Бессмертный полк», а потому что, к сожалению, государство последние годы стало перегибать палку, и, конечно, кого-то и принуждали выходить, и вот эти вот бездушные всякие мероприятия для галочки, и отмывание денег происходило через гранты, ну чего уж там говорить, это правда. И люди ж это все чувствуют, а все эти оппозиционные силы, и внутренние, и внешние, они на этом играют, естественно. Они очень тонко играют на всех этих струнках. Поэтому наша задача, конечно же, искренне, душевно, глубоко показывать, что такое Великая Отечественная война, почему эту память надо сохранять. Вот мы когда в составе поисковых отрядов ездим туда, на места боевых действий.
Вот мы всегда, в Центральную Россию.
Там, да? И на Смоленщину ездим каждый год. Мы всегда ребятам вот проводим какую параллель. Август месяц. Здесь 75 или сколько-то лет назад, условно, да, были боевые действия. И в таких же условиях, но только не в палатках, как ты, здесь жили наши с тобой прадеды. И вот как они, находясь в этих окопах, они находили себе в силу воевать, не сдаваться, стремиться. И вот это очень хорошая школа для того, чтобы современный молодой человек взбодрился, потому что он оказывается в условиях где-нибудь там в палатке, с какими-нибудь кочками, комарами, без сотового телефона, у него стресс, он понимает, что ему некомфортно. А вот когда он начинает сравнивать и ощущать, а как же они-то здесь находились в этом же месте,
жили,
да,
и выживали, еще и побеждали,
конечно,
да, умирали
и
за
умирали,
эту жизнь,
и не сдавались, собственно говоря. У ребят происходят мировоззренческие изменения, то есть они оттуда преображенные приезжают, да?
А с какими ребятами вы ездите туда? Это кто такие?
У нас есть поисковый отряд «Орленок», это подростки, начиная с 14 лет. Ну, если там с родителями, то там, в принципе, можно и в более ранний срок выезжать. То есть это подростки, это молодые люди.
Как раз самый такой возраст,
да?
Такой,
самый такой возраст,
важный
поиска,
в жизни человека,
поиска,
поиски.
Да. Ответы на какие-то важные
пути
вопросы.
Пути истины, да, жизни вообще. Да.
И когда человек приобщается, мы ведь не просто туда выезжаем, а мы там вместе со священником выезжаем. Мы там каждый день литию служим. вот по тем усопшим поднятым воинам. Мы там военный походный храм сооружаем. Мы там в природных условиях, в водоемах естественных крестим тех бойцов, которые пожелали принять таинство крещения. У нас каждый день час духовной беседы, занятия по утрам. Если к нам приходят отряды со всей страны, которые там принимают участие в вахте. То есть это в том числе миссионерское дело. И люди, вот, они видят наглядно, вот они верующие люди. Они живут по своим заповедям. Да, они несовершенны. Они могут там какие-то проступки совершить. Они такие же, как мы, но при этом они стремятся немножечко стать лучше, стремятся действительно жить в соответствии с убеждениями. К нам приходят в гости, мы ходим в гости, они потом общаются, знакомятся. То есть вот абсолютно естественный процесс происходит, да, знакомство с церковью, с верующими людьми, да. И получается, что вот эта вот тема, вклад церкви в Великую Отечественную войну, в настоящее время становится актуальным, потому что церковь в том числе вкладывает и помогает в современном поисковом движении, участвует в патриотическом воспитании молодежи.
У нас только один отряд выезжает, вот этот «Орленок»?
У нас был один отряд, сейчас их уже несколько. Значит, сейчас у нас епархии, да? В метрополии три отряда, именно православных. Православных. Вот сюда подчеркиваем, что отрядов у нас много. Ну, это именно православные, приходские отряды. Еще один у нас четвертый отряд сейчас формируется.
Есть по разным городам, да?
Не по разным городам, да. И в Екатеринбурге здесь, вот Богдановичи у нас в Каменской епархии. Наши друзья там есть, они активно там развивают это движение, да? И ребята из Первоуральска к нам присоединяются. То есть вот куда бы мы ни выезжали с какими-то лекциями, с рассказами, а мы же в межсезонный период не сидим без дела, да? Мы ездим, рассказываем, находки показываем, фотографии, делимся какими-то впечатлениями. И везде находятся люди, которые присоединяются, которые хотят в этом участвовать. Там пусть несколько человек присоединится, но это уже вперед, да?
Это уже могучая подвижка, да. А там, куда вы приезжаете, там еще другие отряды из других регионов, да, тоже, да? Да. Вы с ними взаимодействуете как-то, да?
Да? Да, мы с ними взаимодействуем, и в поисковом движении взаимодействуем. И вот чисто так человеческом, по жизни беседуем, встречаемся, да. И раз священник с нами ездит, то, конечно, подходит к нему там за духовными советами, да просто за житейскими советами, потому что есть всегда о чем поговорить с человеком, которому ты доверяешь, который вот не первый год приезжает, конкретными делами занимается, и, конечно, люди на это откликаются, потому что они видят не риторику, не слова, а они видят конкретные дела.
И жизнь людей, да, этих, да?
Да.
Это замечательное дело, конечно, это замечательно. Вот бы оно как-то более широко шло, что ли, по стране нашей.
Ну, а каждый выбирает свое. Вот смотрите, тут же не обязательно именно поисковое движение, да? Кто-то пишет эссе, кто-то собирает воспоминания вот своих родственников, рассказывает о них там, да? Кто-то участвует в конференциях, там, научной работой занимается.
То есть, если посмотреть, то поле такое, оно более широкое,
конечно. Да, оно более широкое, интересное.
Когда человек стремится, что-то хочет познать, и не что-то конкретно, допустим, от православия, жизнь православия, да?
Да, это дело живое. Когда мы говорим о роли церкви в Великой Отечественной войне, мы должны понимать, что эта тема, она, конечно, обросла всевозможными мифологемами. Ну вот, например, самая известная мифологема о том, что митрополит гор Ливанских Илья Карам предупредил Сталина о том, что, соответственно, будет война, и, соответственно, Сталин после этого дал там распоряжение, чудотворные иконы, соответственно, на самолетах там вокруг крупнейших там городов, битв развозить и так далее. То есть довольно устойчивое вот такое церковное предание. Обратите внимание, если мы откроем официальные учебники по истории церкви, написанные протоиереем Владиславом Цепиным, по которым занимаются все наши семинаристы, учащиеся духовных академий, мы там увидим, что серьезные церковные историки нас предостерегают от однозначных выводов, потому что у нас нет исторических источников, которые об этом бы говорили стопроцентно. Либо информации официальной не сохранилось, либо этого просто на самом деле не было. Поэтому вот говоря об этих вещах, мы можем говорить, что, конечно же, есть такие сведения, есть такие предания, да. Нам очень хочется видеть, что власть действительно покаялась, но к этому надо относиться очень осторожно, а делать упор на то, что реально является историческим фактом. А исторический факт, когда на противоположном берегу Волги митрополит Николай Ярушевич в момент Сталинградской битвы служит молебен о даровании победы. Исторический факт, мы его все с вами прекрасно знаем, когда на деньги верующих сооружается танковая колонна имени Дмитрия Донского, эскадрильи Александра Невского. Исторический факт, когда митрополит Алексей Симанский служит все эти годы в блокадном Ленинграде и поддерживает верующих. Когда архиепископ Лука, воин Ясенецкий, находясь в заключении, пишет письмо Сталину, что готов досидеть срок после войны, отправьте меня в госпиталь спасать
раненых. Тяжело раненых.
Совершенно верно. И Сталин дает на это согласие.
Вот это не теории даже, а практики гнойной медицины. Да, и когда ведь мы же все знаем, какие раны были. Ну, по крайней мере, по книгам мы знаем.
Конечно.
Как страдали бойцы в госпитале.
Конечно. И потом мы знаем, сталинскую премию ему дают, да?
Да, а потом он досиживает.
А потом досиживает, да, потом досиживает.
Вообще факты удивительные,
конечно,
правда.
Конечно, конечно. Вот смотрите, казалось бы, отношение к церкви изменилось, а сразу после победы в 46-47 годах снова храмы закрывают.
Все меняется снова в обратную
сторону.
Снова
отца Иоанна Крестьянкина арестовывают только за то, что он Александра Невского святым благоверным князем называет. Митрополита Мануила Лемешевского арестовывают и так далее, да? То есть все
на круги
своя. А при Хрущеве снова черное десятилетие в истории православия. И две трети храмов не просто закрываются, а физически уничтожают, да?
Да, взрывают.
Взрывают, потому что увидели, что люди в годы войны к церкви действительно потянулись. И надо было снова вдарить по людям, да, чтобы вот эту вот преемственную связь-то между поколениями уничтожить. И вот все это было осуществлено.
Какая-то еще и ревность, между прочим, власти проявилась к церковной власти, да?
Конечно, конечно, проявилась. Мы это наглядно видим, конечно. Да. Поэтому снова стали вот закручивать все эти гайки. Поэтому, конечно, когда мы говорим о теме роль церкви в годы войны, мы прежде всего должны основывать свои взгляды на проверенных источниках информации, потому что можем договориться до того, что товарищ Сталин ездил к блаженной Матрёне Московской и у нее советовался. Но это же откровенный уже миф и абсолютно не подтвержден никакими историческими источниками. Гораздо важнее говорить о том, как вот матушка Матрёна, она молилась, как к ней приходили люди за помощью. Вот сколько таких было у нас вот бабушек, вот этих блаженных, да, которые отстаивали веру, которые вот этими свечечками являлись и которые действительно помогали огромному количеству людей.
в таком безнадежном, казалось бы, да, состоянии люди были. То есть у них надежда на что? На Бога была, да. Но ведь вот эти бабушки, они реально поддерживали вот этих
реально
людей,
поддерживали.
Да, которые, казалось бы, вот в такой ситуации были в страшной. Ну, что делать? Во что верить? Как жить дальше? Чего ожидать нам дальше, да?
И вот держалась церковь на внутренней молитве, да, вот на этих подвижницах, которые сохранили веру, на этих так называемых белых платочках.
Да, белые платочки.
Белые платочки.
Вообще все, сколько на долю, конечно, женскую выпало в эти годы военные, трудно даже представить себе.
Конечно.
Пахали и боронили, и все, что угодно делали, и сеяли.
Да. Да, и вот о таких вещах надо говорить. Вот знаменитое письмо, которое сейчас у нас в интернете везде выставлено. Это письмо не советского человека, это письмо эмигранта, который уже в 1944 году воевал на Западном фронте, Александра Зацепа. Угу. И вот после его смерти было найдено у него знаменитое письмо «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя». И дальше начинается его исповедь о том, что «ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя, и я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений, и вот сегодня ночью я смотрел. Из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной, и понял вдруг, любуясь их мерцанием, каким жестоким может быть обман? Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не странно ли, что среди ужаснейшего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя? И в конце потрясающие строки о том, что «прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь, как странно, но теперь я смерти не боюсь».
Не боюсь. Замечательное. Это стихотворение я когда-то тоже читала и просто поразилась вообще-то, и силе вообще, да, духа,
да,
и вере человека.
Да. Да. Такие у нас советские стихотворения такие же были. Вот вспомните Константин Симонов, да, когда он пишет, это же 41-й год, и там вот как раз те же самые строчки о том, что «ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», а дальше знаменитые строки о том, что «как встарь провожали солдатки и молились за в Бога неверящих внуков своих». Вот он, коммунист Константин Симонов, но он откровенно описывает картинку, как выходят эти бабушки, молятся за этих солдат, отправляют их на фронт, и как вот там действительно в окопах происходит мировоззренческое перерождение, потому что когда человек идет в атаку, он ведь все равно, будучи с детства воспитанным на бабушкином примере и видя бабушкину молитву, он все равно в этот момент очень часто вспоминал Бога. И он произносил вот эти слова: «Господи, спаси! Господи, помоги!» И вот у нас сейчас изданы интереснейшие просто сборники воспоминаний фронтовиков. И там вот в том числе вот одну только вот цитатку вам зачитаю.
Хорошо.
Вот артиллерист свидетелей пишет, что «в годы моей юности многие, в том числе и я, стали отдаляться от веры. Вновь прозрел я только тогда, когда немцы разбили мою батарею на подступах к городу Орджоникидзе. И с 8 бойцами ночью вышел я в станицу, где нас накормила и напоила русская женщина. Она крестилась, плакала. Я смотрел на образ Христа Спасителя, находящийся среди других икон. Такой же образ был у нас в селе. В чужой избе я душой ощутил присутствие Бога, которого забыл в годы атеизма, и ужаснулся своих страшных деяний. Мне вдруг стало ясно, за какие грехи был наказан наш народ Богом, за отступничество от Бога, от веры, от святынь, от традиций, от всего духовно-нравственного, на чем держалась Великая Русь России». Вот слова ветерана. Он успел их нам оставить. Понятно, уже после войны,
и
постфактум.
И главное, вот в этом истина.
В этом истина. Вот что тогда происходило с нашим народом. И пусть и не большинство, не все, Но многие это осознавали и понимали. И они погибали на фронте за нас, за нашу жизнь, за продолжение жизни.
За победу.
За победу. А мы ведь знаем, что погибший в бою, будучи человеком крещенным, он попадает в рай. И мы вот поднимаем поисковики мощи, останки святых, и они сейчас молятся за нас, за нашу страну. Вот они, эти исповедники веры, эти наши воины истинные, которые всегда были во все времена нашей российской истории, и до, и после революции, и сейчас они есть. Почему, собственно говоря, Господь периодически нам испытания такие жуткие, как война, и посылает? Потому что, к сожалению, мы по-другому прозреть и обрести Христа очень часто становимся не в состоянии. А на войне прозрение приходит.
Алексей Леонидович, спасибо вам вот за такое очень такое повествование, прямо проникновенное. Я думаю, что на этом мы закончим, тем более вот на такой вот цитате из этой книги. Книга как называется?
Ну, это у нас конференция проходила к 70-летию Победы. А сама книга сейчас много издается всевозможных воспоминаний, называется «Спаси и сохрани. Свидетельство очевидцев о милости и Божьей помощи в Великую Отечественную войну». Сборник воспоминаний.
Спасибо вам большое. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии вот с таким проникновенным рассказом о роли Русской Православной Церкви, о значении, о победе. Такая вот была у нас сегодня беседа. Был Алексей Леонидович Соловьев, заведующий кафедрой Уральского федерального университета, кандидат исторических наук, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, а также руководитель регионального отделения общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Сегодня такая у нас была тема. Я думаю, что, наверное, нам нужно почаще вот говорить и рассказывать людям вот о тех событиях, о тех людях, которые, собственно говоря, и ковали вот эту победу. И о том, чтобы мы не забывали их. Наша сейчас главная задача, мне кажется. Вы многое делаете для этого вот с этими молодежными отрядами, поисковиками. Спасибо вам и за эту работу тоже. С постом вас великим. Дай Бог, чтобы пост был приятным для нас,
да,
для всех.
Да, слава Богу. Дай Бог сил.
Дай Бог сил.
Мудрости и действительно, чтобы пост пошел на пользу.
Спасибо, до свидания.